страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 991-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии по страницам Библии. И наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов и Олег Шевкун. Как вы уже поняли, мы сегодня с вами снова выходим в записи, но мы продолжаем наше путешествие, мы продолжаем наши беседы, мы читаем Библию от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы идем по Библии за 5 лет. И вот сейчас мы с вами в книге пророка Оси. У нас сегодня будет очень интересный и очень важный разговор. Это разговор о прошлом, настоящем и будущем Израиля. И я понимаю, что с некоторыми утверждениями, которые сегодня прозвучат, вы можете согласиться, с другими нет. Это нормально, это естественно. И наша задача на самом деле не в том, чтобы соглашаться или не соглашаться друг с другом. Наша задача заключается в том, чтобы Божие Слово слушать, чтобы Божие Слово читать, чтобы сам Бог нас менял. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также, что у нас есть телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Если у вас есть вопросы, если вы хотите посоветоваться, если вы хотите поговорить с христианскими душепопечителями, с людьми, которые смогут вас выслушать, смогут проговорить какие-то жизненные вопросы вместе с вами с христианской точки зрения, то звоните, пожалуйста, вот по этому номеру. Еще раз назову его 8 800 333 1706. Я бы хотел почитать ваши комментарии, тем более, что есть интересные мысли, есть интересные письма. Давайте начнем с комментария Натальи Кабаненко, нашей постоянной слушательницы. Комментарий был отправлен на личную почту, но вот я спросил у Натальи, можно ли его прочитать, можно ли его огласить. Наталья сказала «да», что я с удовольствием и делаю. Наталья пишет: «Вы сегодня спрашивали, как кто начал читать Библию. Хочу написать о себе, так как это непростой труд. Когда я ходила в православную церковь, то Библию я не читала совсем. Новый Завет на старославянском начала читать, когда семья начала рушиться. Потом был развод. Но мало что понимала, сложный язык был. Потом стала реже читать. Было разочарование от служений, причастие массового на Пасху в московских церквях. За 5 секунд прощались все грехи. И следующий. Но Бог привел меня в церковь евангельских христиан-баптистов. Слава Богу за это. Где впервые я услышала разбор Слова Божьего по Библии. И я поняла – вот то, что мне нужно, что я искала. И потом я потихоньку начала читать Библию, изучать ее на группах. Одной сложно ее изучать, так как не все понимаешь так, как нужно. Порой, читая Ветхий Завет, кажется, что читаешь какие-то сказки, во что сложно поверить, что это было. Многое сейчас открывается под другим углом, с новой точки зрения. Слава Богу за все, что есть, что было, что будет. За все его благодарю, хотя и больно, и непонятно бывает, почему так происходит. Но пусть будет все так, как ему угодно». Вот пишет наша постоянная слушательница Наталья, рассказывает свою историю. Мне кажется, что в этой истории есть интересные моменты. Я хочу обратить на них ваше внимание. Во-первых, Наталья пишет о том, что она была в православной церкви, и о том, что она при этом не понимала Божье Слово, и не читала Божье Слово. На самом деле, вот тут такая история, что в разных церквях есть люди, которые не читают Божье Слово. К сожалению, и в баптистских церквях тоже, и в харизматических церквях, в пятидесятнических церквях есть люди, которые не знают Божье Слово. Вопрос вот в чем. А Слово Божие с кафедры проповедуется или нет? Слово Божие звучит или нет? Слово Божие до людей доносят или нет? И в прошлый раз мы с вами говорили, и сегодня я повторю эту мысль. Это не моя мысль, это мысль прежде всего доктора Джона Верна Маги, по материалам которого и делаются эти программы. Но мысль действительно очень точная, очень хорошая. И звучит эта мысль так. Если здание называется церковью, на нем есть купол, есть все атрибуты церкви, но в этом здании за кафедрой или где угодно стоит человек, который не верит в Иисуса Христа, стоит человек, который не любит Бога, и этот человек не проповедует Евангелие, да, естественно, в этой церкви нет Евангелия, потому что пастор или служитель этой церкви, или даже служители во множественном числе этой церкви не веруют во Христа, тогда это уже не церковь. Тогда это скорее место духовного блуда. И вот именно о духовном блуде мы с вами сегодня будем много говорить, читая как раз книгу пророка Осии. Так что проблема эта существует, проблема того, что люди не знают Библию, она существует в разных церквях. Но задумайтесь, пожалуйста, о церкви, задумайтесь об общине. Я имею в виду здесь церковь не с большой буквы, как тело Христово, а с малой буквы, именно как общину. Задумайтесь о той общине, в которую вы ходите, или в которую, ну, хотя бы иногда приходите. Проповедуется ли Слово Божие? Понимаете, есть масса моментов, по поводу которых могут быть разные мнения. Ну, например, кому-то нравится одна музыка, кому-то другая. Кому-то даже проще Богу поклоняться под одну музыку, кому-то проще под другую. Но это ведь не главное, это не определяющая история. Определяющая как раз то, а проповедуется ли Божие Слово – это одно. А второе – видно ли в жизни лидеров церкви, руководителей, служителей в этой церкви, видно ли в них действие Божие? То есть не получается ли, что это просто слова, которые, да, могут быть красивыми, но на практике они мало чем подтверждаются. Понимаете, красивые слова можно слушать по радио или в трансляции, или еще где-то. Но когда ты в церкви, когда ты видишь пастора, пасторов, служителей лично, когда ты видишь других людей в церкви лично, когда ты понимаешь, как эта церковь устроена, как эта община действует, вот тогда многое становится гораздо яснее, тогда многое становится на свои места. Когда-то один очень мудрый человек, преподаватель, один из моих преподавателей, говорил нам такую вещь. Он говорил: «Я по-настоящему знаю проповедника даже не тогда, когда услышал сотни его проповедей. Я по-настоящему знаю проповедника тогда, когда я прожил с ним пару дней в одном номере в гостинице. Вот тогда я по-настоящему знаю проповедника, и то с определенными оговорками. Потому что до знания по-настоящему все-таки еще есть определенный путь». Вот это, друзья, надо помнить и на это обращать внимание. А вообще, да, чтение Слова Божия действительно может быть трудом. Серьезное чтение, серьезное понимание, серьезное постижение Божьего Слова – это, конечно, труд. И мы молимся о том, чтобы все, кто слушает наши программы и кто не слушает наши программы, особенно к этому труду приходили, учились, потому что, ну да, это труд, но при этом есть определенные навыки, есть определенные совершенно конкретные приемы, которые можно использовать, которыми можно пользоваться, есть советы, которые здесь можно дать. Так что все это на самом деле вместе. И я очень рад, что у нас есть такая возможность с вами читать Божие Слово. Я скажу также, напомню, что очень много программ у нас уже вышло. Мы сегодня встречаемся в 991 раз. Это значит, были программы по предыдущим книгам Библии. И все это вы можете легко найти в наших группах ВКонтакте по страницам Библии. Наша группа называется. Там есть в аудиозаписях, как раз по плейлистам, по списочкам, рассортированные наши прошлые программы. Вы найдете передачи по другим книгам Священного Писания, то есть о том, о чем мы с вами уже говорили. Ну и на нашем сайте theos.fm и в нашем приложении Theos также эти записи есть. Давайте мы посмотрим дальше ваши комментарии. Никита Фролов пишет: «Хороший проповедник, но атеистов и агностиков в мире все больше». Вы знаете, какая штука? Ни один проповедник не изменит сердце ни одного человека. Вот сердце этого атеиста или этого агностика на самом деле может изменить только Бог. То, что идет от падения от веры, это совершенно очевидно. И, кстати, именно об этом мы сегодня также будем говорить в связи с книгой пророка Осии. Идет от падения от веры точно так же, как это было когда-то в Израиле. Атеистов и агностиков в мире становится все больше. И могут быть замечательные проповедники, могут быть идеальные проповедники. Нет, идеальных не может, потому что идеален только Бог. Вот, но вы знаете, это же не про то, что хороших проповедников мало, поэтому и неверие растет. Я приведу такой пример, который неоднократно уже приводил. Родителям это помогает некоторые вещи продумать заново. Да, вот мы порой говорим: ой, у меня дети непослушные, у меня с детьми такая-то и такая-то проблема. Наверное, я и моя жена, или я и мой муж были плохими родителями. Ну, давайте просто на минуточку себе представим, да, вот кто мог быть лучшим родителем, кто мог быть и есть, на самом деле, лучший отец. Бог, конечно, лучшего отца, чем Бог, и представить себе невозможно. Так вот, Бог сотворил мужчину и женщину, и мужчина, и женщина, и Адам, и Ева ушли от Бога, нарушили совершенно конкретную Божью заповедь. Вот что? Бог плохой родитель? Нет, конечно, Бог единственный, идеальный отец. Но у человека есть свобода. Бог таким и нас создал. И да, порой думаешь, ну как так может быть, как так получается? Почему неверие все больше и больше в этом мире? Но потом открываешь Библию, открываешь Божие Слово и видишь, что все предсказано. Об этом сказано очень и очень давно, и поэтому вот уже просто не удивляешься. Ты понимаешь, что вот так оно есть. Читаем дальше ваши комментарии. Так, Виктор пишет: «Зайдите в детскую онкологическую больницу, и потом поймете, есть ваш Бог или нет». Знаете, Виктор, бывали и среди наших слушателей, и зрителей, я уверен, есть люди, которые тоже бывали, и которые и в жизни своей прошли через очень и очень сложные истории. И знаете, какая штука? Очень часто мы видим то, что хотим увидеть. Понимаете, именно в больницах, именно видя людей страдающих, я во многом пережил вот этот восторг от веры и восторг от того, как действует Бог. Вы правы. Мы можем понять, есть Бог или нет, когда приходим в больницу, не только в онкологическую, кстати говоря, вот когда мы встречаемся с испытаниями. Помните, как Марфа и Мария сказали Иисусу: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но тебя не было, и поэтому брат умер. Помните, что говорит, отвечая на это, наш Спаситель? Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 23 стих. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Интересно, что она ничего не говорит про воскресение. Ей на самом деле очень сложно поверить, потому что брат ее умер. Иисус, как ей кажется, вовремя не пришел. То есть Иисус ставит ее перед тем же вопросом. Он говорит: «Веришь ли сему?» И Марфе, как и Марии, кстати, понадобится совершенно конкретное жизненное испытание, чтобы поверить. Да, были в разных больницах и онкологических тоже. И сами были в разных ситуациях. И все-таки Бог есть. И как раз именно в этом снова и снова убеждаешься. Пишет Андрей Иванов: «Не так-то просто стать зрелым в духовной жизни. Надо пройти через определенные испытания». Зрелость, Андрей, которую мы имеем, это Божья зрелость. Он нам дает эту зрелость, дает ее постепенно. И да, проводит через испытания. Мы часто говорим о зрелости, и порой люди начинают соревноваться в зрелости. Вот я через это прошел, а я через это прошел, а у меня вот так-то было в жизни, а у кого-то было в жизни по-другому. Но знаете, в повседневной христианской жизни гораздо более важным оказывается послушание, а не зрелость. Вот не то, насколько я духовно вырос, хотя это тоже важно, а то, насколько я послушен Богу сейчас, в этот конкретный момент моей жизни, на том уровне, на котором я сейчас нахожусь. Вот послушание, оно, собственно, и приводит нас к тому, что Бог в нас действует, и Он созидает нас нечто новое. Он созидает нас духовную зрелость. Жанна Михайлова пишет: «Бог учит и взращивает веру в тех, кто является его учеником. И Жанна продолжает: «Мне нравится, что Бог не требует от нас совершенства. Он сам есть совершенство, и Он говорит: следуй за мной, я буду помогать и поддерживать тебя». Да, в Нагорной проповеди мы читаем «Будьте совершенны». Мы понимаем, что это недостижимо, для нас самих недостижимо. Но Он дает это совершенство. Он взращивает это совершенство. Он меняет нас. И вот это изменение, оно как раз и происходит во многом именно через послушание. Открываемся ли мы Ему? Слушаемся мы ли мы Его? Готовы ли мы отречься от того, что кажется нам нашим, ради Него, ради Его Слова, ради того, чтобы исполнять то, чего Он от нас хочет? И еще один вопрос, и это ключевой вопрос. Любишь ли ты меня? Да, это вопрос, который Иисус задавал Петру. Понимаете, послушание может быть механическим. Если мы в христианской жизни делаем акцент только на послушании, то мы чего-то очень важного в этой жизни не поняли. Мы говорим о послушании, забывая об источнике этого послушания. А источник этого послушания, конечно, любовь. Мы с вами, читая книгу пророка Осии, также будем размышлять и о послушании, и о Божьей любви, и об ответе на эту любовь. Саша Дружинина пишет, вот по 3 главе, 1 и 2 стихи. Получается, сама жена и не хотела бы, чтобы ее выкупили. И ведь такие непокорные люди, когда им говоришь, что Иисус отдал за вас свою жизнь, в ответ можно услышать: «Я же его не просил». Знаете, Саш, я не знаю, какая вы были до покаяния, я не знаю, какая вы были до того, как вы уверовали во Христа. Я сейчас думаю о себе. Ну, просто потому, что это ближе. Знаете, я был очень непокорным человеком, пока меня Бог не покорил. Я был готов сказать именно то, что вы сейчас процитировали. «Боже, я же тебя не просил. Не просил я тебя меня спасать». Но как-то постепенно Господь меняет. Скажу еще одну вещь. Я порою и сегодня, и сейчас остаюсь непокорным. Порою мне приходится просить Бога прощения и говорить: «Господи, прости мне, пожалуйста, вот именно эту непокорность». Ну, то есть я хочу жить по-другому. Я хочу жить по Твоей воле. Но вот в этом мне сложно Тебе довериться. В чем-то другом я могу, а в этом не получается. Знаете, мне сложнее всего быть покорным в том, во что я вложил много сил. Ну, например, я вложил много сил когда-то, да и продолжаю вкладывать на самом деле, в образование. И вот как раз в некоторых таких моментах мне хочется сказать: «Боже, понимаешь, ты в этом не разбираешься. Ну, Боже, кто был твоим учителем? А вот моим учителем в этом, да, в этой области был, ну, я не знаю, член-корреспондент Академии наук такой-то». Это дико звучит, это смешно звучит. Но такие смешные вещи порой и говорятся, и думаются. Да, вот это по поводу покорности, непокорности. Я полагаю, что да, действительно, она не хотела, чтобы ее выкупали. Ей нравилось жить так. Есть одно предположение, не уверен, но оно уже было озвучено в эфире, поэтому я его повторю. Так вот, предположение о том, что этой женщине с любовниками жилось вольготнее, чем с пророком Осией. Вообще, жизнь рядом с пророком – это штука непростая. И уж точно эта штука не богатая. А вот с любовниками было лучше. Интересно, что Израилю лучше всего жилось именно в Божьих руках, в Божьих объятиях. То есть ему порой казалось, что, ну вот, хочется свободы. Но на самом деле того, что Израиль имел и имеет, или имел бы, точнее, в общении с Богом, ему никак больше обрести невозможно. Тут много благодарностей. Друзья, спасибо вам и слава Богу. Но я вот еще что хочу сказать. Если вам эти программы нравятся, если вам эти программы помогают прийти к Божьему Слову, возрастать в Божьем Слове, то расскажите, пожалуйста, об этих программах окружающим людям. Просто делайте перепост. Просто делитесь. Рассказывайте в живом общении. Сейчас, слава Богу, Живое общение уже есть, и не только в Zoom. И это очень-очень хорошо. Но главное это не в программах. Вы можете даже так сказать. Знаешь, я тут слушал такую передачу, и передача отстойная. Но Библия действительно великолепна. Я открыл, и это круто. Давай вместе Библию читать. Вот с нашей точки зрения, и с моей, и с точки зрения всей нашей команды, это будет очень и очень здорово. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, направляй нас по Слову Твоему. Веди нас, открывай нам истины Твои. Меняй наши сердца, Боже. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 991-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в книге пророка Осии, 3 глава. Кстати, это очень короткая глава, в ней всего 5 стихов. Но на самом деле перед нами один из важнейших пророческих фрагментов в Божьем Слове. Мы читаем здесь о том, как Бог поступал с народом Израиля в прошлом, дальше, как Бог поступает сейчас, и, наконец, как Бог поступит в будущем. Кстати, в качестве параллели, ведь именно об этом подробно говорилось в послании к римлянам, главы с 9 по 11. Они повествуют о Божьем замысле для Израиля. 9 глава – это прошлое Израиля. 10 глава – настоящее Израиля. 11 глава – будущее Израиля. Так вот, в двух стихах книги пророка Осии, 3 глава, мы видим все то же самое, но в предельно сжатом виде. Это маленькое такое отражение, или даже маленькое описание всего Божьего замысла. Мой отец в свое время очень любил большие подарки. И мама ему говорила о том, что подарки маленькие тоже бывают очень и очень ценными. Так вот, эти два стиха книги пророка Осии, 3 глава, это очень маленький, но бесконечно ценный фрагмент для всякого, кто хочет понять, что было, что есть и что будет не только с Израилем, но и со всем миром. Мы с вами уже дошли до 4 стиха. Мы кое-что уже успели сказать по поводу этого стиха, но в прошлый раз мне пришлось торопиться, и поэтому говорили мы действительно очень коротко. Сегодня хотелось бы сказать более развернуто. Давайте прочтем 4 стих 3 главы книги пророка Осии. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима». В начале этого стиха вроде бы очень простая фраза «долгое время» или в других переводах «много дней». Я обещал остановиться на этой фразе подробнее. Давайте, собственно, это сейчас и сделаем. Обратите внимание, что здесь не говорится, сколько именно времени должно пройти. Кстати, это весьма необычно, потому что в других ситуациях, когда говорится, что израильтяне будут выселены из данной Богом земли, всегда уточняется «насколько», то есть всегда мы можем понять, сколько времени это продлится. Ну, например, когда-то Бог сказал Аврааму «Я вышлю тебя и твоих детей из этой страны, но страна останется твоей, она будет обещана твоему потомству». Однако 430 лет ты будешь жить в Египте, ну а потом вы вернетесь. Бог сказал, так оно и произошло. В другой раз Бог через пророка Иеремию объявил иудеям, что по причине их греха они будут отправлены в плен в Вавилон, и этот плен продлится 70 лет. Собственно, опять-таки, ровно так и случилось. Ну а вот здесь Бог через Осию обращается к Северному царству. И мы знаем, что Северное царство ведь до сих пор не вернулось. И здесь сказано «долгое время». Так сколько же это долгое время. Некоторые говорили, что Бог придет к 2000 году. Кстати, говорили очень и очень громко, говорили с большой долей уверенности. Да, это не подтвердилось. А уверенность у людей была такая, что можно было подумать, будто у них какая-то личная линия для общения с Богом. Они так берут в руки телефон, обращаются к Богу и говорят: «Боже, сколько осталось?» И он вот лично им и отвечает. Помню такой эпизод из своей жизни. Мне довелось переводить проповедь одного приезжего проповедника, который с абсолютной уверенностью повторял, что уже это поколение, поколение, живущее сегодня, увидит пришествие Иисуса Христа. И осталось очень и очень недолго до этого. Но штука в том, что проповедь та была в 1992 году. Проповедь звучала невероятно красиво и убедительно, особенно для нас, тогдашних молодых людей. Нам тогда даже возраст в 40 лет казался каким-то далеким и недостижимым. Но вы знаете, конкретных указаний на время пришествия Иисуса Христа в Библии нет. Мы с вами зачастую любим сенсации. Ну а в Библии написано просто «долгое время». А вот сколько это долго? И почему Господь не сказал конкретно? Потому что речь идет о времени, которое иудеи провели за пределами обетованной земли. Они были выселены в 70-м году нашей эры и так и не возвратились в обетованную землю, соответственно, Божьему Слову. И вот тут я понимаю, что будет немало возражений. Скажут: ну послушайте, а как же государство Израиль, как насчет возвращения евреев в обетованную землю в 20 веке? Послушайте, пожалуйста, это очень важно. Возвращение евреев в Израиль в 20 веке действительно стало событием невероятным. Бог совершил удивительное чудо, и не признать этого невозможно. Однако возвращение это все же не является исполнением пророчества. По одной простой причине. Пророчество говорит, что их возвращение будет возвращением к Богу. И существует даже предположение, что, возможно, они снова будут выдворены из этой земли, прежде чем исполнится пророчество об их окончательном возвращении. В конечном счете, возвращение евреев в обетованную землю будет именно возвращением к Богу. Обратите внимание, что здесь сказано: «У них не будет царя». Так оно и есть. У них нет царя, у них нет также и князя. Мы читаем: «У них не будет жертвы». И вот именно на этом я и остановился в прошлый раз и хотел бы к этой мысли сейчас вернуться. Многие говорят: «Но ведь есть же слова Спасителя, записанные в Евангелии от Луки, 21 глава. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Ну вот, говорят эти люди. А сейчас ведь Иерусалим в руках у израильтян. Значит, исполнилось, сбылось. Но послушайте внимательно, потому что сегодня очень легко сделать поспешные выводы. Прежде всего, я считаю, что мы живем в последние дни. То есть, спросите вы, Господь придет очень скоро? Ну, я не знаю, насколько скоро в нашем человеческом понимании, потому что мы живем в последние дни уже 2000 лет. И почти 2000 лет назад Господь Иисус сказал: «Се гряду скоро». Значит, по крайней мере, 2000 лет для Него – это скоро. Так что я не готов сказать, что Христос придет завтра, или через неделю, или через месяц, или до конца этого столетия. Я не знаю. Знаю только, что Бог готовит сцену действия для того времени, когда церковь будет взята от земли. Даты здесь не даются, потому что для церкви это не актуально. Понимаете, мы ведь небесный, избранный Богом народ. У нас нет имени. Кто-то гордится, что он баптист, католик, православный, пятидесятник. Но я вам скажу, у церкви нет имени. Потому что само слово «экклесия», церковь по-гречески, означает просто «призванные из чего-то, из этого мира» или «сообщество призванных людей». И Бог призывает церковь, которая будет невестой Христа. Я могу предположить вот что. в притче о бесценной жемчужине, церковь – это и есть та самая жемчужина, ради которой пришел Иисус, чтобы выкупить ее за великую цену. Он отдал за церковь цену самой своей жизни. Так что, если как-то и называть церковь, то как раз словом «жемчужина». Кстати, знаете, что интересно? Ведь в Евангелии, а написано оно на греческом языке, использовано греческое слово «жемчужина». Знаете, что это за слово по-гречески? Это слово «маргарита». Оно как раз и переводится с греческого языка как «жемчужина». Меня как-то спросили во времена моей семинарской юности, в какую церковь я хожу. Я решил пошутить. Я говорю, вот хожу в церковь «Маргарита». Человек посмотрел на меня такими непонимающими глазами. Он говорит, никогда не слышал про такую церковь. Я, кстати, тоже не слышал ни про одну поместную церковь, которая называлась бы этим словом «Маргарита». А между тем, это, собственно, и есть жемчужина, которая принадлежит Богу. Кроме того, у церкви не только нет имени. Для церкви нет и дат. Вот что я имею в виду. Если бы вы встретили Симона Петра буквально за час до схождения Святого Духа, и вы бы его спросили, «А знаешь, Петр, что сейчас случится?» Он бы ответил, «Нет». «А что такое?» Церковь появилась на свет без предварительного объявления даты. Бог даже самого Петра об этом не уведомил. Вот и дата восхищения церкви также не объявляется. Просто сказано – «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. Долгое время будут оставаться». И когда церковь будет восхищена, начнется нечто новое. Об этом мы с вами поговорим еще несколько позже. Но давайте пока все-таки вернемся к вопросу об Иерусалиме. Есть ли сегодня Иерусалим у евреев? Кто-то скажет, ну, конечно, ведь это часть еврейского государства, Израиля. Давайте на минутку задумаемся. Если у Израиля есть Иерусалим, то в чем тогда проблема восточной части города, восточного Иерусалима? Давайте задумаемся о том, кому принадлежат святые места на Храмовой горе. Вот вы можете себе представить, что случилось бы, если бы израильтяне решили разрушить мечеть Амара и построить там иудейский храм? Полагаю, это была бы Третья мировая война. Вот сразу, просто без вопросов. Так что пророчество пока не исполнилось. Храмовая гора евреям не принадлежит. Жертв, жертвоприношений у них нет. У них есть лишь стена плача, к которой они приходят для того, чтобы выразить свое национальное горе. Но нет у евреев другой жертвы, кроме той, которая есть и у нас. Жертвы, которую понес Иисус Христос 2000 лет назад, своей смертью, за пределами города. Но Он воскрес из мертвых, и Он восседает одесную Бога Отца. И вот у иудеев нет больше никакой другой жертвы, никакой другой возможности примириться с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше мы читаем «без жертвенника». В других переводах «без образа». Интересно, ведь Бог и раньше не давал им никаких образов. Они не могли, не имели права делать себе изображений. Что же имеется в виду здесь? Я думаю, что ответ в самом конце этого стиха. «Без терафима». А терафимы – это маленькие фигурки, идолы, которым начали поклоняться иудеи. Вот и говорит автор послания, что не будет ни храма, ни жертв, ни священнической одежды, ни того, что вы придумали сами себе. Не будет картинок, не будет терафимов. Вам, говорит он этим людям, теперь придется обойтись без этих фигурок. Все это служение, причем как богослужение, так и идолослужение, прекратится. Больше никакого образа у вас не будет. Кстати, идолослужение, по крайней мере, в том виде, в каком оно описывается здесь, у израильтян больше нет. Но при этом они не обратились к Богу. Ну а дальше пятый стих. И начинается он со слов «после того». Не написано «через 2000 лет». Поэтому я не знаю, когда это будет. Потому что сказано просто «после того». И сказано, что сыны Израилевы обратятся или вернутся к Богу. И когда это произойдет, вот именно тогда и именно так они вернутся в землю. Читаем 5 стих. «После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Давайте обратим внимание на последние слова этого стиха. Написано «в последние дни». И вот это еще в будущем. Эти последние дни начинаются с великой скорби и продолжаются вторым пришествием Иисуса Христа и переходят в тысячелетнее царство. И сегодня у нас получается такая картина. Израильтяне вернулись в землю, но так и не вернулись к Богу. Более того, в Израиле все активнее идет секуляризация общества. И новая волна репатриантов, которые приехали из бывшего Советского Союза и Восточной Европы, еще более ускорила этот процесс. Израиль сегодня стремится не к Богу, а к материальному благополучию, материальному процветанию. Фактически именно процветание стало для них сегодня новым божеством, новым идолом. Порой мы говорим, что в Израиле сегодня все больше христиан. Ну, отчасти так оно и есть. Но этот рост по большей части происходит за счет репатриантов, за счет миграции. Миссионерское служение в Израиле, да к тому же направленное на палестинских евреев, это очень непростое дело. С одной стороны, вас будут поедать ультраправые, с другой стороны, на вас будут нападать ультралевые. Так что возвращения к Богу, описанного в пророчествах, там пока нет. И сравнивая это с книгой пророка Осии, 3 глава, 5 стих, мы можем заключить, что это все-таки не является исполнением библейского пророчества. Да, я знаю, что многие со мной не согласятся. Однако все-таки на этом настаиваю. Интересно, что люди, акцентирующие внимание на пророчествах, обычно обходят стороной 3 главу книги пророка Осии. Ну а наша с вами задача – читать все Писание целиком. Вообще, есть немало странных людей. Рассказывают, что во второй половине 20 века была целая группа американских христиан, которые отправляли камень из штата Индиана в Израиль, чтобы там построить Иерусалимский храм. Вот вы представляете себе – уж чего-чего, а камней в Израиле предостаточно. Они там кругом, они там в изобилии. И тут, думаю, наоборот, можно было бы посылать камень из Израиля в штат Индиана. Так что давайте не гнаться за сенсациями. Давайте просто будем верными Божьему Слову. И таким образом Бог сохранит нас от всяких фанатичных толкований пророчеств. Я тут не могу удержаться, хочу привести еще один пример – его иногда можно услышать в проповедях людей, которые толкуют пророчества. Порою очень неясные, очень расплывчатые пророчества толкуются с абсолютной определенностью. Ну, например, в Израиле выращивают апельсины, занимаются этим очень активно, так что страну эту даже называют порою апельсиновой рощей. Так вот, в книге пророка Исаии, 17 глава, 10 стих, написано: «Ибо ты забыл Бога спасения твоего и не воспоминал о скале прибежища твоего. Оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». И вот говорят о том, что это пророчество о современном Израиле, и этот апельсин и есть чужая лоза. Причем такие толкования обычно говорят громко и уверенно, так чтобы никто не смог поспорить. И, кстати, возвращаясь к вопросам о странных людях, странности ведь не сами собой появляются. Зачастую странность появляется именно тогда, когда человек верит в то, во что верить не стоит. Вот по поводу апельсинов. Да, мне был знакомый человек, достаточно уже взрослый, я бы даже сказал пожилой человек, который всю свою христианскую жизнь не ел апельсины. Причем не просто не ел, потому что это для него плохо, и не просто не ел, потому что не любит. Он не ел апельсин, потому что считал, что есть апельсины греховно само по себе. Потому что апельсины – это вот как раз это неизвестная лоза, это странная лоза, и вот апельсинов нужно избегать. Когда-то этого человека так научили, когда-то ему это так объяснили, ну и потом он ходил с этим всю жизнь, и, к сожалению, он не просто ходил, но и обвинял других, он упрекал других. Если кто-то съест в его присутствии апельсин, ну тогда этот человек, в общем, совершенно нечестивый, и нужно держаться от него подальше. Кстати, интересно, что этот же товарищ, который не ел апельсины, потому что апельсины есть произведение греха, совершенно спокойно пил апельсиновый сок. Ну и когда его спрашивали, а как же так, сок разве можно? Он отвечал, но сок-то ведь не на апельсиновом дереве растет. Вот такие курьезы бывают в этой жизни, особенно если неправильно интерпретировать и неправильно применять пророчество. Однако сам стих, который мы прочитали, дает очень мало оснований для того, чтобы предположить, что речь здесь действительно идет об апельсинах. Поэтому, друзья, в толковании пророчеств, с одной стороны, нужно быть твердым, но с другой стороны, очень осторожным.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами сегодня очень подробно говорили о небольшом фрагменте Священного Писания, всего лишь о 5 стихах 3 главы книги пророка Оси. Я уже сказал, что это чрезвычайно важный текст, и, конечно, об этом можно было бы говорить и дальше. Однако нам нужно продолжать свой путь по Священному Писанию. Мы переходим к общественной части пророчества Оси. Мы завершили разговор о его семейной жизни, о его семейной трагедии. Мы переходим к 4 главе этой книги. И здесь перед нами начало, собственно, пророческого раздела. Оссия подробно будет говорить о неверном народе, который стал подобен блуднице. Кстати, как и церковь сегодня. Да, конечно, есть немало замечательных поместных церквей. Однако церковь в целом сегодня все больше становится либеральной, все дальше уходит от Евангелия. Церковь без Евангелия, церковь без Христа становится местом духовного блуда. Я об этом уже говорил в прошлый раз, и еще повторю, я думаю, не раз. Да, это может показаться грубым, это может даже кого-то обидеть, но именно это следует из Божьего Слова. Итак, в 4 и 5 главах мы читаем о блуде Израиля. И конкретнее, в 4 главе мы видим, что Израиль виновен в беззаконии, безнравственности, пренебрежении Божьим Словом и идолопоклонстве. Я считаю, что ровно те же грехи сегодня есть и у других народов. Да, конечно, Израиль – это богоизбранный народ. Бог даровал им великие обещания, великие благословения. Однако проблемы, которые есть в Израиле, относятся и к другим народам тоже. А кто-то со мной не согласится и скажет, что у нас сегодня нет идолов, а мы не идолопоклонники. Знаете, жадность – это ведь тоже вариант идолопоклонства. А мы, друзья, становимся все более и более жадными. Мы как народ, мы как человечество. Мы поклоняемся материальным благам, материальному достатку. Даже в некоторых христианских церквях сегодня говорят о том, что если ты действительно верующий человек, то ты обязательно будешь богатым. Идея, которая никак не подтверждается Священным Писанием. Да, можно показывать пальцем на израильтян и говорить, как им не стыдно, они отвернулись от Бога. Но мы зачастую поступаем ровно так же. Давайте начнем читать 4 главу и прочитаем сегодня всего один стих. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле». Я хочу в заключение нашей сегодняшней беседы сказать одну вещь о прошлом и одну о настоящем. То, что я скажу вам о прошлом, я думаю, знакомо нашим постоянным слушателям. Вы помните еще одну библейскую книгу, которая начиналась как раз с того, что Бог судится со своим народом? Первая глава этой книги практически полностью состояла из обвинения Бога против своего народа. Это книга пророка Исаии, которую мы сегодня уже читали. Интересно, что сразу же после этого обвинения звучит и призыв к тому, чтобы рассудить, и желание Бога явить милость. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Мы с вами читаем в Божьем Слове и о суде, и о милости. Но для того, чтобы помиловать, нужно конкретно сказать о грехах человечества. Именно это и делается здесь в начале книги пророка Исаии. И вот 4 глава книги пророка Осии, и говорятся очень похожие вещи. И тут мы с вами переходим к сегодняшнему дню, к настоящему. Дело в том, что многое из того, о чем здесь говорится, наши современники зачастую даже грехом не считают. Смотрите, нет ни истины, а сегодня есть немало ученых, немало философов, которые скажут, что истина и в принципе относительна. То есть для них действительно нет истины. Это совершенно современная вещь. Дальше. Нет милосердия. Сегодня есть люди, которые считают, что бедность – это проблема самих бедных. И каждый человек должен прежде всего заботиться о себе. В таком случае нет милосердия. И то, что мы читаем о прошлом, относится к настоящему тоже. Дальше. Нет богопознания на земле. И вот это серьезная проблема. Даже те страны, которые раньше считались христианскими, уходят от Бога, да и в принципе теряют желание познавать Его. Но вот Бог за все эти вещи судит. О том, как это происходит, мы будем говорить подробнее уже в следующий раз. Да сохранит Господь каждого из нас. Да даст Он нам силы быть Его свидетелями в этом непростом мире. И, Бог даст, встретимся в следующий раз. Да хранит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.